Глава 4. Управляющий. У избы штаба сотников встречал пожилой кряжестый дружинник с длинными свисающими седыми усами и косматыми бровями на скуластом, словно резном лице. Старшина сотни Лавр Бориславович собственной персоной решительным шагом подошел к командиру и сразу же ворчливо продолжил какой-то разговор, видно, уже ранее начатый, да не законченный в свое время. «Вот я и говорю, Андрей Иванович, крупы осталось дней на 10. Мясо так вообще к концу уже подходит. Муки, ладно, еще на месяц хватит. Но никак не более того. Овощей совсем мало. Одна репа. Да и только на пару седмиц. Рыба и специи у нас закончились. А соли полпуда в бочке. Что есть-то будем скоро, командир. А коли дети придут с первыми водными караванами, их-то чем тогда кормить будем? А еще для носки ни обуви, ни одежки нет никакой вовсе. И вообще, Иванович, я понимаю, что для сотни старшина нужен. Но вот если поместье расстроится с сотней и самой школой, да и ремесленная слободка со всеми ее запросами и хуторами крестьянскими, так я просто не справлюсь с таким-то валом работы по учету и контролю всего. У меня уже сейчас голова пухнет, и сна давно нету, и сдергался весь уже. Нужен тебе сотник грамотный и честный управляющий, иначе все твое хозяйство, как есть, развалится. Да и времени на ратное дело у тебя совсем не останется. Только и будешь сам ходить по усадьбе и все считать да учитывать. А я вот сам уже не могу совладать с таким морем цифири и всех этих мудреных названий. Андрей посмотрел грустно на Бориславовича и кивнул согласно. «Да, все верно ты говоришь, Лавруш. Ну где же такого взять-то мне, чтобы грамоте был обучен и честный был, свой до донышка, да к тому же проверку уже прошедший?» Старшина посмотрел внимательно в глаза командиру и тихо со значением проговорил. «А ты присмотрись к Парфену, Иванович. Он ведь из новгородских купцов-суконщиков будет. Грамотный счет ведает отменно. Я тут сам убедился в том, когда намедни попросил его помочь с учетом остатков продуктов. Вон три грамотки, да за полчаса мне набросал. И протянул свитки сотнику. Тот быстро их просмотрел и понял, что действительно в усадьбе есть грамотный человек, хорошо разбирающийся в математических действиях и грамматике. И главное, аккуратист изрядный. Настолько все было четко и верно изложено, да разнесено по видам и количеству учета, как по полочкам, да еще с общим суточным потреблением и рационом, а также по выходу по пропорциям на среднего взрослого человека или ребенка, да и вообще на все население усадьбы. «Да», — протянул сотник, — «нужно срочно брать». «Ну вот и я о том же», — облегченно вздохнул старшина. Парфен сидел в избе на лавочке и молол на ручной мельнице пшеничную крупу для вечерней каши. Попал он в усадьбу из разбойничьего стана злодея Свири Кривого вместе со всем остальным отбитым там полоном. В том полоне и мужиков хватало, но особенно там было много баб и девок, из тех, кого злодеи захватывали в ближайших землях новгородской деревской пятины или в избиваемых ими торговых караванах. Использовали разбойники своих пленников для всех тяжелых и грязных работ, при этом нещадно их истязая и нисколько не заботясь об одежде и пропитании. Долго, как правило, страдальцы не выдерживали, умирая от мук голода и побоев, а на их место тут же набирали новую партию жертв. Так и работал годами этот страшный конвейер, пополняя телами умученных пленников ближайший к лугу овраг. Но вот пришла обережная сотня, уничтожила злодеев и освободила всех тех, кому только посчастливилось выжить. Одним из этих счастливчиков как раз и ты и был, Парфен. В прошлом успешный себе новгородский купец-суконщик, весельчак, песенник, балагур и просто красивый и статный мужчина. Теперь же это была только тень былого. В торговом караване купца, что был уничтожен разбойниками, погибла вся его семья, что возвращалась с ним в Новгород из Владимира. Еще там погибло все его дело со всем товаром и со всеми его людьми. Но самое главное, погибло все то, что держит человека в этом мире. Погиб сам смысл жизни и его существования. Вот и оправившийся от голода и истязаний Парфен уже не был тем былым весельчаком да заводилой, как прежде. А был он спокоен, тих и задумчив. Делал все аккуратно, прилежно да с тщанием, но так, без огонька, замкнувшись в себе. И весь вид его говорил: «Коли нужно, так и ладно, сделаю все то, что скажете». А после сидел, прислонившись к печи, и что-то все вспоминал, да опять думал о своем. Андрей зашел в избу, окинул ее взглядом, приметив чистоту и порядок. Посмотрел на хозяек, что замешивали в кухонном закутке кислое тесто, разминая и тиская его своими крепкими закатанными по локоть руками, и проговорил тихо: «Бабоньки, извините, мне нужно поговорить с Парфеном Васильевичем». Сказано это было очень спокойно и вроде как с просительной вежливой интонацией. Но и двух минут не прошло, как вся орава женщин с детьми, что только что там находились, пулей вылетела за дверь, не забыв еще вытащить из своей оружейки мастера Кузьму, да при этом плотно закрыла входные двери. Авторитет у сотников поместья был непререкаемый. «Присаживайся, Парфен, присаживайся», — попросил сотник вскочившего мужчину. «Если ты не против, я тоже рядышком с тобой присяду и спину погрею». «Эх, хороша печка!» «Нравится?» — и посмотрел на бывшего купца. Парфен снова попробовал вскочить, но был вежливо придержан на месте рукой сотника. «Царская печка, хозяин, удивительная просто! Ни в жизнь такого чуда не доводилось мне видеть, ведь девять очагами у нас топят, а дымы в волоковые оконца до верхние продухи выводят. Оттого-то и дымно все время в избах наших, да и так вот, как здесь, спину уже не погреешь», — тихо сказал, улыбнувшись, собеседник. «Да», — протянул сотник, — «эту печь ладил иноземный мастер-печник Аристарх. В ней много секретов скрыто в виде тепловых камер и все тех же поддувов, да всяких там хитрых продушин. А самое главное, ты прав. Тепло и уютно человеку жить в избе с такой чудо-печью. Да и готовить в ней пищу очень даже удобно и приятно будет. Еще второй вопрос у меня к тебе, Васильевич, будет». И посмотрел прямо в удивленные глаза своего собеседника, отвыкшего уже и от обращения-то к себе по отчеству. «Много ли на Руси сирот да беспризорных детишек ты видел?» «Да порядком всегда их. Иной раз вон сердце кровью обливается, глядя, как побираются они на паперти у церквей, все обмороженные да в струпьях или язвах. А сколько их по домам ходит, корочку хлеба выпрашивая, и любую работу предлагают сделать, только бы накормили бедолаг. У нас ведь что ни год, то ни дород или мор. Да пожар какой! Я уже про набеги врага или вот этих же разбойников не говорю». И его глаза блеснули огнем. «Не каждый родич готов присмирить сироту, ибо и своих-то семеро по лавкам, и прокормить их порой нет уже никаких сил. Вот и ходят малыши да мучаются, пока не упокоятся бедные». И, тяжко вздохнув, неожиданно для себя выговорившись, перекрестился на образа в чистом углу. «И третий вопрос у меня к тебе будет», — твердо произнес, глядя в упор на Парфена, Андрей. «Видел я, как глаза у тебя загорелись при упоминании о злодеях. А это говорит мне о том, что не затухла твоя душа, и горит мне огонь, требуя справедливости и возмездия всякому злу. В этом случае я буду говорить с тобой прямо и открыто. У Руси есть множество врагов, которых даже и называть ты замучаешься, но я все же их перечислю. Итак, враги внутренние, что как клещи сосут кровь людскую, это всевозможные злодеи, разбойники, воры и лихаимцы. Враги внешние, что льют ее как водицу, разоряя своими набегами или нашествиями. Это племена полоцев, литвин, еми, да много еще кого. Вырезают под основание людей наших немецкие рыцари орденов меченосцев и Тевтонского. Да грабят и выжигают все на северо-западе Цвеи. А впереди у нас еще более страшный враг. Поверь мне. Монголы, что всю нашу землю хотят поработить, вырезая сам народ под корень. И вот для всей этой вот своры кровавых завоевателей, врагов нашей матери Святой Руси, вот именно в этом самом месте, где мы с тобой сейчас находимся, Васильевич, начинает выковываться меч. Он, конечно, пока еще не готовый к бою смертельное оружие, а только его начальная упаковка, то разогревается нынче в горне. Но пройдут годы. Выучатся в ратной школе отроков наши будущие железные сотни. Возьмут они в свои руки самое совершенное в этом мире оружие и пройдут тем мечом, выкованное в нашей усадьбе кузни, да еще и прошедшее через огненную закалку войны. Вот тогда, когда будет у нас свой меч, из лучшей русской булатной стали, разнесет он непобедимыми русскими ратями пух и прах любого страшного врага отчизны. И не страшно будет больше жить ней простому люду. Веришь мне, что так будет, Парфен Васильевич? И не смел отвести глаза бывший пленник и купец от такого пронизывающего насквозь пристального взгляда стальных глаз сотника. «Верю, хозяин», — только и смогли прошептать его губы. «И я верю. Но только запомни, что для каждого меча всегда должны быть отменные ножны, иначе ржой покроется то совершенное оружие, затупится затем, а и вовсе сломается. И не будет уже того булатного меча, что отсечет головы всем своим врагам. Нет у меня, друг, пока таких ножен. Я знаю, как воевать и как готовить отменных воинов. Я могу стрелу посылать из своего степного лука на 300 шагов и еще попасть ими в цель. Я готов выйти биться на мечах и саблях 1 против 10 врагов. Но не могу я такое хозяйство вести, где требуется кропотливый ежедневный контроль и учет за всем тем, что в поместье находится и делается. Как мне всем своим ратным делом заниматься, когда голова только о сортах пшеницы да пара ханучей и рваных сапог болит? Поставил я по хозяйству старшину сотни Лавра Бориславовича. Но ведь и он, какой бы там ни был хваткий и умелый, а все же, по сути, больше воин со всеми своими особыми знаниями и умениями. Но никакой он не чистый хозяйственник, как положено на то управляющему. Трудно мне, Парфен, безнадежного помощника. И замолчал, глядя в пол. В избе надолго повисла пауза. Парфен сидел, задумавшись, тихонько вздыхая, и молчал смущенно. «Дело-то какое ответственное, хозяин!» Сотник взглянул на него и усмехнулся. «А то! Только настоящим, проникнутым пониманием важности такое дело по плечу!» «Справишься, Васильевич? Будешь мне верным помощником? Станешь лучшими ножными для нашего будущего булатного меча, что мы с тобой здесь вместе выкуем?» И задорно глядя подмигнул. Парфен махнул рукой, рассмеялся искренне от души, словно скидывая камень с души. Вот так первый раз за все то время, что был в усадьбе. Я ответил с горящими глазами. «А буду, хозяин. Я за тобой в огонь и в воду пойду. Ты же мне жизнь спас от смерти лютой, покарав злодеев. И дело за тобой, как я вижу, честное и светлое. В лепешку расшибусь, а слажу лучшее ножное, что только есть во всем нашем мире». «Вот и ладно, Васильевич, принимается. Но только с одним условием. Негоже тебе меня хозяином звать, коли ты моим первым помощником будешь, и в своем лице всю важную тыловую хозяйственную, то бишь службу, представлять будешь. Зови ты меня Андреем Ивановичем, и только так отныне. Очень тебя Христом Богом прошу. И в лепешку расшибаться не спеши. Ты мне целый и здоровый здесь нужен, чтобы энергией и задором бил через край, до каждой самой мелочи доходя. По рукам?» И двое потрепанных жизнью мужчин крепко их стиснули, заключив свой искренний честный союз. С Лавром Бориславовичем мы уже переговорили, и он сам тебя посоветовал, как грамотного и честного управляющего. Я полагаю, что общий язык и понимание вы с ним завсегда найдете. Так что ты седмицу пока с ним походи, приглядись ко всему. А там я уже тебя всем представлю, как управляющего нашего поместья по хозяйству и моего заместителя по невоенной, людской, так сказать, части. Может, какие-то вопросы у тебя есть, помощник? Дела, незавершенные в Новгороде, или, извини, семейные вопросы остались? Парфен опустил глаза и вздохнул. «Да есть у меня два дела, Андрей Иванович, что душу мне тяготят. Это предать земле по-человечески останки семьи и того торгового каравана, что под озером Ямным истерзаны были. Крест там поставить хочу и помолиться за невинно убиенные души на их могиле. И второе дело меня тяготит. Даже и не знаю, как сказать-то. Но и держать его в себе не могу». Это долг мой купеческий рядный, под тот товар, что я вез к сбыту на торг. Не могу я у тебя легко служить, Андрей Иванович, зная, что висит на мне незавершенное обязательство. Ведь ни тать я никогда им быть не смогу. Однако, — промолвил сотник, — то достойно с твоей стороны, Васильевич, что, перетерпев зло такое, ты в первую очередь о своем честном имени печешься и не ссылаешься на страшную долю, что выпало тебе. Как велик твой долг перед взаимодавцем, и кто он такой, мне поведай, друг. Один из старшин купцов-суконщиков, Жидислав, у которого три лавки свои на торгу в Великом Новгороде стоят. Сотник нахмурился и пристально посмотрел на Парфена. «А по отчеству той Жидислав не супее ли сыном будет?» «Точно так», — ответил ему бывший купец. «Ты его знаешь, Иванович?» Андрей нахмурился и откинулся назад, что-то обдумывая про себя. «Нет, друг, лично я с ним не знаком. Но, как видно, по всему все же придется. Есть у меня некоторые вопросы к этому купцу. Пока что личного характера. Может, со временем и тебе я о них поведаю. Пока же не проси», и, увидев, как кивнул согласно Парфен, продолжил. «А каков твой долг, и как вы с ним срядились, подскажи?» «Да как обычно, Андрей Иванович. Жидислав судил мне 30 гривен под товар отличного качества сукна фламандских мастеров, что следовало отвезти для розничной торговли во Владимир и забрать там на ту же сумму шелковых тканей. На обратном же пути я должен был присоединиться со своей семьей к тому каравану, что шел с восточными тканями из далекого магометанского юга. 20 гривнами в случае непредвиденных обстоятельств мой заем покрывался всем моим имуществом, лавочкой на новгородском торгу да усадебкой в славянском конце Новгорода. Стало быть, 10 гривен долга осталось за мной после того разбоя лютого, что погубил весь наш торговый караван со всеми его людьми. Скажи мне, Парфен Васильевич, — продолжал беседу сотник, — а был ли кто-нибудь с тобой от твоего купца-товарища в том самом несчастном походе? Да, конечно. Супеич со мной своего приказчика в помощь послал. Душана с его ближними помощниками Забродом и Лудом. Так, 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 — проговорил, задумавшись, сотник. И вы всю дорогу вместе ехали от самого Великого Новгорода до Владимира и обратно? И взглянул остро. Да нет, Иванович, не всю, прав ты. Сейчас вспоминаю, что после Яжелбиц, уже на обратном нашем пути, Душан мне сказал, что нужно ему со своими людьми срочно выехать верхом в Новгород по такому делу, которое не требует никаких отлагательств. И что, вот так резко взял ни с того ни с сего и сказал? А с чего он вообще это взял-то? Так он сказал, что для него весточку его хозяин передал через хозяина постоялого двора, Жмудина, из этих самых Яжелбиц. Так, 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 — опять проговорил сотник. Становится все интереснее и интереснее. Андрей Иванович, ты никак подозреваешь, чем нехорошим Жидислава? Так брось, не мог он ничего замыслить худого. 5 лет мы с ним вместе дела делали. Хоть бы навек, что меня обманул когда. Да и хозяин дорожного подворья сам, как я помню, приказчику грамотку отдавал при мне же. Ладно, ладно, Васильич, успокойся. Я же просто с тобой беседую. Извини, что заставил вспомнить горькое. Давай-ка ты иди уже к старшине. А по поводу того долга в 10 гривен, что были не покрыты твоим имуществом, не волнуйся. Я его на себя беру. И уже сам с Жидославом за тебя рассчитаю в скорости. А ты иди уже, да скажи там бабонькам, пусть в избу заходит. А то у них там тесто вот-вот, пойди, сопарница убежит. И когда тот вышел, сидел и долго думал под негромкий разговор хозяек на кухне, да стук скалок, раскатывающих кругляши теста под будущий пирог с рыбой. По всему выходило, что честного купца Парфена подставил злодей-купец Жидислав. Завладев его товаром на 30 гривен, да еще и захватив все имущество более чем на 20, при всем этом и долг оставил на заведомо умученном человеке в 10 гривен. И ведь знал подлец, что с ним вся семья возвращаться будет. Жена с 3 малыми детками. Это каким же надо извергом-то быть? Ведь спланировал отменно. И людей своих торговый поход приставил. И с хозяином подворья я жил без Жмудиным, да атаманом разбойников столковался. Одного только он предусмотреть не смог. Что выживет тот добрый купец Парфен всем своим смертям назло. А атаман Свиря Кривой уже перед тем, как уйти за кромку, напрудив под себя страшных предчувствий, сам поведает Андрею, разведчику, Ворону, о всех своих связях с тем коварным купцом-сокольщиком. Зло не должно оставаться ненаказанным, и со всем этим нужно было что-то делать. И прежде всего, стоило посоветоваться с многоопытным Вороном.